И благодаря тому, что духовная традиция, богословская традиция, стала быть, богословские школы, которые готовят теологов, как они говорят, богословов, но каких теологов? Каких богословов? Если, например, у нас замечательный богослов, там, скажем, человек, кандидат богословия, умнейший человек, придет в собрание докторов богословия или кандидатов богословия, они скажут, кто такой? Ты кто? Мы тут кандидаты, мы доктора, ты кто? Я кандидат богословия. Кто, что такое богословие? Мы тебя не знаем, и вообще такой науки нет. То там совсем другая ситуация. Если человек получал вот, теологическую степень, то он эта степень признавалась всеми в государстве, всем научным сообществом. И игнорировать его книги, его статьи, его присутствие, его речи было невозможно, немыслимо это было. Он такой же член ученой корпорации, он такой же член ученого мира. И вот именно эта созданная на Западе возможность, она и дала толчок развития апологетики. Потому что эти теологи этой ученой корпорации, получившие образование, чем еще и заниматься им, как не апологетикой, защищать достоверность Евангелия, изучать это Евангелие, изучить, ну все, до буковки посчитать. Ну вот, скажем, именно там, на Западе, посчитали такую интересную вещь, скажем, ну вот известно, как переписываются книги в древности. Вот есть некий большой-большой текст, Талмуд назовем его такой, его надо переписать. Потом с этого переписанного кто-то еще перепишет. Или с основного экземпляра кто-то перепишет. Ну и так понятно, что огромный труд, скажем, Илиаду переписать, или там какие-то научные труды Аристотеля переписать, Платона переписать. И получится очень большие расхождения. И вот когда сравнить, скажем, даже не рукопись 16 века с первоисточником, скажем, 8 века, а сравнить две рукописи разных. Вот в одном монастыре нашли две рукописи, но сделаны они с разных источников, просто оказались в одном монастыре. Две рукописи 16 века. И смотрите, сколько же там ошибок будет? Сколько несоответствий?
Одного и того же текста, одного и того же автора.
Да, одного и того же текста, одного и того же автора. Вот сравнить, какое расхождение. И вот они сравнили, они же, там у них нет же проблем никаких больше. Вот они сравнили, например, что в Илиаде Гомера вот всех расхождений по тексту оказалось 5%. Это на самом деле, то есть, как они говорят, это получается, что каждое пятое слово этого текста, оно не соответствует первоисточнику. Вот. Если, скажем, расхождение в ведах, тоже переписанных, достигает 10%. Когда они сравнили разные рукописи Священного Писания, оказалось, что расхождение 0,5%. Минимальное, какое возможно вообще достигнуться среди рукописей. 0,5, когда сравнивали рукописи последние перед введением печатного станка с древнейшими найденными, скажем, там, 7-8 века рукописи, то получается расхождение 0,5%. Когда в 1947 году нашли кумранские находки известные и сравнили, там оказалась книга пророка Исаии, написанная, рукопись датирована 1 веком. И сравнили с рукописью 8 века, они оказались не содержащие ни одной ошибки.
Это удивительно.
Ни одной. Вот текст в текст, слово в слово, буква в букву. Вот, ну, вот они открыли такой момент, то есть засвидетель. Это является инструментом, то есть таким аргументом, который можно использовать в апологетической защите. Да? Люди часто говорят, ну, буквально мне недавно пришло сообщение, ну, в социальных сетях я доступен, и люди часто обращаются, спрашивают какие-то вопросы, у них недоумение появляется. И вот он спрашивает, а вот я читал, что говорят, будто бы образ, то есть вот когда Христос приходит к апостолам после воскресения и вкушает рыбу, что вот этот эпизод вставлен потом, когда-то, вот изначально его не было. И вот это является инструментом, что на самом деле это невозможно помыслить, что все древнейшие рукописи, они и вновь-вновь открываемые рукописи, их по-прежнему еще находят, фрагменты, они содержат совершенно один и тот же текст. То есть допустить с научной точки зрения, фантазировать-то все что угодно можно, с научной точки зрения допустить искажение текста, которое каким-то образом осталось незамеченным, невозможно. На самом деле люди просто не понимают, какая, у Евангелия научная база. Они не понимают, сколько на самом деле рукописей, евангельских текстов, отрывок из Священного Писания найдено, как они изучены, как они обработаны, и что на самом деле сказать, что там это вставлено, а это на самом деле никогда не было, это настолько нелепо в западном мире, это можно только говорить в Азии, так говорить, можно говорить в России, где люди не имеют этой долгой школы, и где теология по-прежнему не считается наукой, и кандидаты богословия, выпускаемые, скажем, духовными нашими академиями, они имеющие, на мой взгляд, замечательное образование, замечательную научную подготовку, тем не менее научным сообществом не признаются. А на Западе признаются, поэтому апологетическая школа там развивалась, совершенствовалась, там очень много авторов, просто мы не всех не знаем. Последнее время, в 90-е годы вышли, скажем, книжка Макдоула, известная по историческим свидетельствам, историческая апологетика, и книжка Хобринка «Яйцо без курицы», которая о научной, естественно, научной апологетике говорит. Вот эти книги очень популярны, они небольшого формата и быстро были раскуплены. У Макдоула даже второе издание вышло.
Это вы говорите об ученых и о той базе, которая для той базе, которую создает образование, европейское образование для развития апологетики. Но популярны, наиболее популярны, в том числе и в России, ведь апологеты, которые учеными не были, это Льюис и Честертон.
Льюис, да. И Честертон. Я про них уже сказал, для меня-то самого. Кстати, например, митрополит Антоний Сурожский, он же наследует как раз традиции Льюиса. Он, когда его пригласили, просто, может, про это мало кто знает, он же выступал на радио, его приглашали специально, и там были подобные, как у нас, разговоры, беседы. И он как раз, хотя защищает православную, но сама манера, сам метод, он заимствует от Льюиса, в первую очередь от Льюиса. Честертон немножко другой для него по складу человек. То есть это апелляция, так скажем, к общечеловеческим ценностям, что нас-то и смущает, потому что тогда границы православия в отношении всех других христианских конфессий, они размываются. И это нас смущает, как людей, которые хотят отстоять именно истинность православия. Но надо понимать, что митрополит Антоний говорил не о православии по преимуществу, а о христианстве. Такова среда, в которой он был поставлен Богом, такова среда, в которой он говорил. Таковы люди, он же не для русских людей говорил эти беседы, он говорил их для англичан. И для него первым, главным было то, чтобы эти люди поняли, что христианство на самом деле человечнее, чем все, что есть на этой земле. И если они придут ко Христу, хоть в англиканстве, хоть в православии, хоть в католическую церковь, им было совершенно без разницы, лишь бы они пришли ко Христу. Для него это была действительно важнейшая цель. Нас это, в нашей чисто русском восприятии мира, это смущает. Нам кажется, что недостаточно выпукло он говорит именно о православной традиции. Но у него просто другая задача. Он хочет людей убедить вернуться ко Христу, как действительно более человечному, более достойному человеку образу существования, бытия.
Такую же задачу на американском радио решал и епископ Василий Розянко, и тот же отец Александр Шмеман. Они тоже говорили для неверующих людей, прежде всего.
И тоже именно поэтому, иногда читая их выступления наши люди смущаются, потому что, во-первых, они не говорят о том, что только православие является истинной верой, а во-вторых, они как-то говорят о больше о культурном компоненте, то есть очень мало говорят о духовной жизни, очень мало говорят о богослужении, как вот именно, скажем, мистическом опыте богослужения, больше говорят о том, что может именно как мораль, нравственность, общечеловеческие ценности, культурные какие-то составляющие. А они говорили для американцев, которые надо было не в церковь заманить, а вернуть к Богу, где бы они, как бы вот этого Бога не нашли.
Вот у нас сейчас, в России, в современной, как вам кажется, достаточно ли апологетов вот именно известных, потому что, ну вот, есть отец Андрей Кураев, есть Алексей Ильич Осипов, и, собственно, и все. А достаточно ли этого для такой большой страны? И уровень этой апологетики?
Я не знаю, достаточно или нет, наверное, не мне судить. Я бы так сказал, что настоящий апологет – это ведь не потому, что он умный или у него несколько высших образований, или он прочитал больше книг, чем другие. Господь поставляет в церкви на служение людей. Он их поставляет. Дух Святый дает дар тому или иному человеку. Об этом нам говорит апостол Павел. Одних поставил учителями, другими святителями, управителями. Каждому дается свой талант. И если у нас есть эти апологеты, то не потому, что они умнее других, а потому, что Бог даровал им такой талант. И если он кому-то другому не даровал такого таланта, то, наверное, вот сколько их есть, столько, значит, и надо. И я думаю, что на самом деле свое дело эти два человека, ну, про отца Андрея я бы сказал, сделали в прошедшем времени. А вот про Алексея Ильича сказал бы «делает». То есть он и продолжает заполнять то пространство, которое, вот, собственно, должно быть возделано как раз апологетическими какими-то методами. Мне очень много пишут разных людей в этом отношении, разных, и многие, очень многие свидетельствуют о том, что вот именно их разворотом церкви послужило случайно найденные, подслушанные, услышанные лекции Алексея Ильича Осипова. И именно как для обращения к церкви. Именно потому, что он разрушал, вот они так и говорят, он, я не думал, я вот так думал, оказалось совсем иначе. То есть он вот эти перегородки, о которых мы говорили вначале, он их ломал. И человек вдруг понимал, что вот есть свет, оказывается, есть истина, есть жизнь. Шел в церковь и потом вспоминал об Осипове с благодарностью, что вот человек мне помог. Он мог по-прежнему слушать, мог и не слушать, разные люди есть. Но вот именно сломать вот этот вот некий барьер, который стоял между мной и реальностью бытия Бога, вот лекции Алексея Ильича Осипова, они очень много в этом отношении делают. Если бы Алексей Ильич был один, и это был бы 18 век, наверное, его было бы мало. Но поскольку сейчас есть телевидение, интернет и много других разных средств распространение, тиражирование и трансляции, то оказывается, что им одним можно наполнить все пространство, этого вполне достаточно, и может по этой причине каких-то других ярких апологетов не появляется. Хотя вот, например, может меньше известно, но определенную, скажем, апологетическую работу ведет отец Олег Стеняев. Он несколько другой области, но вот он тоже защищает истинно православной веры. Какую-то деятельность, я просто меньше про это знаю, но вот встречался с отцом Георгием Максимовым, по-моему, его зовут.
Ну, это с исламом полемика, да?
Да-да-да, он говорил, вот он ведет эту полемику, да, с исламом, но это же тоже защита веры. Поэтому есть люди, может, менее известные, и тем не менее Бог воздвиг их в церкви, чтобы нести вот то служение, которое они несут.
А что касается вот полемики и какого-то диалога с неверующими, вот тут, как мне кажется, с атеистами, тут, как мне кажется, гораздо больше каких-то лакун, проблем. Вот я могу вспомнить только на сайте «Православие и мир», там была целая подборка ответов священников одному атеисту. Это было год, по-моему, назад, и там многие выступали. И, по-моему, на «Дожде» был очень интересный диалог одного человека, который себя позиционировал атеистом, с протоиереем Алексеем Уменским. Но вот это, пожалуй, вот единичные такие случаи. Иногда возникает ощущение, что священнослужители, миссионеры, они как-то, ну, кроме нескольких буквально человек, как-то избегают диалогов с людьми, позиционирующими себя атеистами.
Вы знаете, это, с одной стороны, объективная проблема, потому что речь идет даже не о полемике с атеистом как таковым, речь идет о полемике с человеком, имеющим очень хорошее само или данное ему естественно научное образование. То есть обычно это не просто стереотип, идиом атеистических. Речь идет о научных фактах, которые не согласуются с тем, что говорит Библия, или с тем, что, о чем свидетельствует вообще христианская вера. Вот, в основном это такие вещи. И, конечно, для того, чтобы говорить с человеком, вступать в диспут с человеком, который хорошо подкован в области естественных наук, от человека со стороны церкви требуется очень высокого уровня и естественно-научного образования, и особенно, быть может, образование в сфере истории и науки. А большинство наших священников, в силу объективных причин, понятно, они этого образования не имеют. Почему, например, да и фактически я бы сказал, только в Москве, наверное, такие, ну, может, сам в Петербурге как-то аккумулируется подобное духовенство с каким-то вторым или первым естественно-научным образованием, когда он действительно не боится определенный статус, звание доктора физико-математических наук или кандидата, скажем, биологических наук, позволяет ему не бояться подобной дискуссии, а большинству священников, конечно, это тяжело по объективным причинам. Но я не вижу необходимости только на этом основании всем священникам их отправлять учиться на какие-то естественно-научные факультеты, скажем, получать первичное биологическое, физико-математическое или там техническое образование. Этого не стоит, потому что задача священника не апологетика, не борьба, он пастырь в первую очередь. Для него главная задача – кормление душ человеческих. А если кому-то по воле Божьей, по замыслу Божьему дано было получить это естественно-научное образование и потом использовать его для средств апологетики, так вот они это и делают. Другое дело, что возможность, наверное, скажем, более, ну вот, охвата, то есть и такие же люди в церкви есть. Очень много подобных кадров в Свято-Тихоновском богословском институте. Ну, мне, по крайней мере, про него больше известно. Может, и в других высших московских и духовных школах есть. Но вот я про Свято-Тихоновский просто больше знаю. И они могли бы дискутируют. Просто эти дискуссии и эти диспуты не являются достоянием большинства. А я скажу, почему не являются. Потому что, когда спорят два ученых, это не каждому интересно слушать. Человек тогда, я в принципе верю в Бога, меня это не волнует, и он не слушает. И действительно, ну, это специфический спор. Вот так же, как помните, в свое время небольшую полемику между академиком Гинзбургом и отцом Андреем Кураевым. Книжка даже выходила, издана, хорошая книжка, мне нравится. Ну и в целом, ведь достаточно публичной была дискуссия, то есть она освещалась в очень таких распространенных средствах массовой информации, открытые письма, и вот потом сама эта брошюра была издана, но ведь люди не проявили к ней большого интереса.
А потому что, мне кажется, у нас людей совсем не так много в России осталось, которые бы себя честно позиционировали атеистами или агностиками. У нас очень много людей, говорящих о себе, что они православные, но копни глубже, и выясняется, что там никаким православием и христианством и не пахло, и не ночевало оно там.
Вот поэтому, я думаю, вы уже ставили такой вопрос. Сейчас, может быть, даже оно тоже нужно. Вот недавно ко мне подошел один человек, женщина, она преподает у нас на Мессельском институте, кандидат наук, и вот она говорит, что у нее очень много ученых в Екатеринбурге, знакомых, и она говорит, что вот не хватает площадки. И у нас в институте миссионерском такая площадка, ну, по крайней мере, попытка ее создать есть для обмена научными мнениями и вот такой научной апологетики. Она говорит, не хватает вот этой площадки, не хватает ресурсов внутри церковных, чтобы вот человек верующий, образованный, скажем, богословски, мог бы с ученым человеком поговорить на равной с ним ноге, то есть вот в равном положении, то есть не чувствуя себя забитым и умаленным по отношению к ним, не хватает. И я думаю, что действительно, по идее, вот та возможность, действительно, кадровая, которая есть в Москве, она должна быть вот как-то реализована и в больших, крупных городах, в которых есть научный центр. Потому что проблема-то в том, что есть города, в которых аккумулируются научные кадры. Их там становится и много этих ученых, кто-то преподает, кто-то занимается наукой. Таких же городов не очень много, где вот есть научные центры. И вот для таких городов нужно действительно поставить какую-то задачу, чтобы вот научные кадры, которые обретают, приходят к веру, студенты там научных, естественно, научных факультетов, чтобы они не уходили куда-то, чтобы они оставались здесь, раз вот на этом месте Господь призвал, чтобы они здесь получали там качественное богословское образование, оставались здесь для того, чтобы вот создать эту площадку, на которой научное сообщество данного большого мегаполиса могло бы вступать вот в обмен мнений, в общение, в спор, в дискуссию с верующими людьми, но тоже имеющие научное образование, чтобы, потому что, ну, разговаривать надо на одном языке. То есть мы начали с того, что это как раз должны быть какие-то общие основания, приемлемые для той или другой аудитории.
Ну, это еще, кстати, отдельная тема, о которой мы не поговорили, это методы апологетики. Вот тот же, то, о чем вы говорили, это, по-моему, называется инкультурация, да, то есть когда апологет должен говорить на одном и том же языке, пользуясь тем же культурным языком, литературным языком, философским языком, что и его слушатели. Но это, наверное, тема уже для отдельного разговора. Я хотела бы в завершении нашей беседы вот еще о чем вас спросить. Вот мы несколько раз в этой студии уже говорили на тему, которую я назвала псевдоапологетика, в том числе вот и с Натальей Александровной Дьячковой, вашим ректором. Последнее время, как мне кажется, последние годы, в общем, это выросло в целую проблему, потому что сплошь и рядом вот эти псевдонаучные доказательства веры, христианства, они дискредитируют фактически нормальную апологетику, что пейте святую воду, потому что она особой структурой обладает, это полезно для здоровья. Звон колоколов положительно влияет там на вашу микробную сферу вашего организма, а материться нельзя, потому что мат разрушает генную структуру. Девственность до брака надо соблюдать, потому что вот существует такая якобы наука телегония и так далее. В общем, можно множество назвать фильмов, брошюр, выступлений и так далее.
Это на самом деле не проблема, скажем, богословия. Настоящий человек, ну, скажем так, человек, имеющий качественное богословское образование, никогда не будет за ним использовать подобные приемы апологетики. Ведь это как раз используют те люди, которые не имеют ни качественного научного образования, ни качественного богословского образования. Именно поэтому они, ну, вот такими образами, именно потому что ни в том, ни в другом не понимают, они начинают подобные суррогаты создавать. Это как с паранаукой то же самое получается. Вот в пограничной области, когда человек в науке, науку на самом деле не понимает или не принимает, и в духовности ничего тоже не понимает, отсюда рождаются разные паранаучные рассуждения. А я вот хотел бы сказать, вот мысль мне вспомнилась. Вы знаете, сам факт существования в нашей епархии отца Петра Мангилева, кандидата исторических наук, преподающего в университете, он изменил отношение к церкви практически, ну, значительной части исторического сообщества, то есть ученых-историков. Один за другие цепляются, и вот фактически историческая корпорация изменила свое отношение. Я помню, какое оно было, скажем, в начале 90-х, и какое оно сейчас, каким интересом они включились вот в разные проекты, программы, просто в церковную жизнь включается. Или, скажем, вот Наталья Александровна Дичкова, которую вспомянули, наш ректор, само ее воцерковление, как она говорит, привело к значительному изменению отношения к церкви, скажем, всей филологической, ну не всей, но большей части филологической среды внутри университета того же. И вообще, как бы вот то, что в преподавательскую сферу, вот в какую-то церковную активную преподавательскую жизнь входят доктора, кандидаты филологических наук, и меняет, то есть одни за другим, там один доктор другого потянул, то есть они как-то там общаются, и меняется в целом отношение, вот, скажем, интеллектуальной элиты этого профиля в городе. Если бы таким же образом просто один верующий, то есть один кандидат физико-математических или доктор физико-математических наук стал священником, не стал преподавателем в церковном вузе, это бы постепенно, не сразу, не в день, не в год, но на протяжении, скажем, 10 лет изменило бы в целом отношение естественно научников вот, к церковной реальности, вообще к вере бы изменил. Само наличие этого человека, потому что он становится церковным, но его научные, сфера научных интересов никуда не делась. Он стал, скажем, священником, не перестав быть ученым. Он стал священником, не перестав быть преподавателем, хорошим, классным преподавателем. И вот эти связи, они сохраняются. И через эти связи, как через капилляры, начинают проливаться и, вот это живые токи истины, нормального отношения к Богу, к церкви, к вере, и постепенно изменяется весь микроклимат внутри научной среды. То есть даже вот не обязательно создавать какие-то специально такие намеренно созданные интеллектуальные площадки. Важно удерживать тех людей, молодежь, которая получает естественно научное образование, или, скажем, вот есть верующий юноша, с ними проще. Есть верующий юноша, который хочет поступить на, скажем, математический факультет или на физический факультет или на какие-нибудь там инженерные факультеты УРФУ. Пусть он поступает туда. Пусть он сначала получит качественное научное образование. Вера-то, если она у него настоящая, она никуда за время обучения в институте не денется. Если он действительно будет заниматься там наукой, то вера никуда не денется. Потому что научное мировоззрение и религиозное мировоззрение, это давно известно, ну, по крайней мере, на Западе это всем общеизвестно, они не противоречат друг другу. И когда он получит это физико-математическое или там физическое или инженерное, биологическое образование и потом получит духовное образование, вот спустя какое-то время получим того человека, который будет аккумулировать вокруг себя какую-то, скажем так, апологетическую функцию в данном регионе. И не надо бояться, у нас вот часто вот в церкви встречаешь такое отношение, что вот мой ребенок хочет поступить туда-то, туда-то в университет, я хочу, чтобы он пошел в семинарию, а он поступает в университет. Зачем? Лучше пускай Богу послужит, чем какой-то наукой занимается. Конечно, пусть послужит Богу. Но тогда, когда получит образование, потому что так он сможет, тем более раз он хочет туда идти, потому что так он сможет послужить Богу больше. И вот это же, почему, скажем, в Москве такая элита, скажем так, образовалась, одновременно, естественно, научные доктора и кандидаты на математических, физических наук, и при этом богословы. Как это получилось? Инициативу ведь положил отец Всеволод Шпиллер. Он, обращающийся, поскольку он сам был очень образованный человек и во всех смыслах, и, собственно, на базе его благословения, его жизни, его молитв сформировался в свое время Свято-Тихоновский институт. И вот он благословлял всю молодежь, которая к нему приходила вот с желанием послужить Богу. Он говорит: хочешь Богу служить, иди в Московский университет. И так получилось, они поступили в Московские университеты, а потом, не отрываясь от науки, получили богословское образование. И получились те вот кадры, которые, собственно, благодаря им и удалось вот добиться того, чего сейчас добилась статусно богословская наука и те богословские духовные школы, которые созданы в Москве. Все это на базе этих людей. И если мы хотим действительно изменить, вот решить какую-то апологетическую задачу, изменить отношение научного сообщества к церкви и к духовному образованию, то надо не стыдиться мальчиков своих отдавать в хорошие университеты, получать хорошее научное образование. Богу они успеют послужить, а вот образование они получить уже не успеют. Это вот, и просто этого не надо бояться. У нас какой-то страх, причем, судя по всему, какой-то ментальный страх, это какое-то коллективное сознание с прошлых веков, потому что действительно все отмечали у русских, даже очень образованных людей, какой-то страх перед наукой, что вот начнет человек заниматься наукой и веру потеряет. Если человек начнет заниматься наукой и потеряет веру, значит, он ее никогда не имел. И вот этого бояться не надо. Мы знаем сколь угодно на Западе ученых, которые обретали веру вследствие своих научных занятий, экспериментов. Но я не знаю людей, которые были верующим, потом стали заниматься наукой и веру эту потеряли. И, кстати, тоже вот вспомнил недавно к нам в институт, в прошлом году приезжал проректор по научной работе, священник Георгий Ариханов, проректор по научной работе из Свято-Тихоновского богословского института. И вот он рассказывал, много там рассказывал, лекции были по Льву Толстому, у него книга хорошая вышла, и вот на эту тему, по литературе, по духовной, церковной ситуации в России 19 века. Но потом, когда мы так в кулуарах стали общаться, он рассказал, вот пришлось ему поехать по каким-то таким научно-учебным делам в Италию. Там какая-то конференция, что-то там какие-то, ну, такие обычные вещи. Говорит, так мне вот что-то скучно, так тоскливо, все одно и то же. И однажды предлагает мне товарищ, пойдем, там лекция по физике какого-то известного итальянского ученого. Говорит, ну, физика, ну, как-то, ну, я учился физику, сейчас мне это неинтересно, мне другое волнует. Ну, все-таки пошел, делать было нечего, он пошел. И говорит, я никогда ничего более впечатляющего, более завораживающего, более вот потрясающего в своей жизни ничего не было, чем лекция этого итальянского профессора по физике, ну, точнее, по астрофизике, насколько я помню. Это был какой-то просто пир, как он выразился. Это было такое вот и духовное практически переживание, хотя человек рассказывал о физике. И вот действительно, наука, если к ней прикасается верующий человек, она может стать не только инструментом апологетики, скажем, ну, некий такой прагматический, практический, меркантильный интерес в своем роде, защита, оборона, а может стать источником может стать инструментом хвалы Богу. Человек может с помощью науки славить Бога, прославлять Бога, потому что в конце концов мы изучаем, наука изучает мир, созданный этим Творцом. И если человек правильно прикасается, верующий человек, как тоже кто-то сказал, разница между неверующим и верующим ученым в том, что неверующий изучает, радуется и все, а верующий изучает и знает, кого славить и кого благодарить за такое замечательное творение, как все премудро создано. Поэтому тут даже задачи могут стать более чем апологетические. Просто не надо бояться науки, естественно, научной в первую очередь, перед ней какой-то страх, не бояться ее, и тогда я думаю, что пройдет несколько лет, и вот те лакуны, о которых вы говорили, они исчезнут.
Ну что ж, спасибо вам за очень интересный разговор, и я даже думаю, что, может быть, когда-нибудь мы его продолжим, потому что очень много есть тем, которые мы не успели охватить, в частности, вот какие-то сферы апологетики, вот что она есть естественно-научная, историческая и так далее, и тут есть и свои интересные имена, и свои проблемы и так далее. Я напомню нашим радиослушателям, что о том, что такое апологетика и об апологетах, мы говорили с преподавателем Миссионерского института города Екатеринбурга Константином Владиленовичем Корепановым. Спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо
До
вам.
Следующих встреч.
До свидания.